этот момент нерешительности разрешила своим неожиданным появлением Раиса. Она открыла дверь в прихожую и увидела, что там стоят незнакомые люди. Ей бы испугаться, но законы революции, позволяющие вооруженным людям входить в любую дверь и брать, что им вздумается, включая жизнь любого человека, эти законы еще не были усвоены Раисой. Впрочем, они еще не стали законами и для тех, кто привел Колю. Коля от звука ее голоса сжался. Еще мгновение, она убьет его, убьет, не желая того. Сейчас она скажет: «Коля, это я!» — почти закричал Бейкер. «Это я, Андрей! Ты слышишь, Рая? Это я, Андрюша! Меня на улице задержали, документы потребовали, а меня с собой не было!» Сейчас она удивленно скажет: «Какой еще Андрюша?» Но Раиса, скорее чутьем, чем умом, угадала, что надо молчать. В доме опасность, угроза. Телеграфист уже вышел в прихожую и, задев Раису, пошел к двери. Та отстранилась, чтобы пропустить его, и тогда солдат, самый недоверчивый, спросил: «А как фамилия будет твоего постояльца?»
«Чего?» — спросила Раиса.
И в тот момент Коля понял, что же взял телеграфист. И в этом было спасение. «Держи вора!» — закричал он. «Держи вора! Он серебряную сахарницу со стола унес!» А так как видимость законности еще сохранялась, то телеграфист кинулся к двери и замешкался, спеша открыть засов. Раиса сразу сообразила, вцепилась ему в плечо. И тут уж было не до документов, потому что телеграфист выскочил на улицу и побежал, высоко подбрасывая колени. Раиса неслась близко за ним, но все не могла дотянуться, а Коля бежал за ней, понимая, что с каждым шагом удаляется от опасности. Правда, и кондуктор с солдатами топали сзади, но Коля понимал, что не он уже цель их погони. Впереди показался господин в распахнутой шубе, похожий на Шаляпина. Он ринулся к беглецу, чтобы помочь преследователям. Телеграфист увернулся и выкинул сахарницу. Сахарница была круглая, без крышки. Крышку потеряли уже давно. Она покатилась по камням мостовой. Раиса побежала за ней, а кондуктор и солдат обогнали Колю и скрылись за углом, преследуя телеграфиста. Коля дошел до угла и увидел, что они все еще бегут, огибая встречных. Раиса стояла, тяжело дыша, прижимала сахарницу к груди. «Зря я тебе ключи дала», — сказала она.
«Скажи спасибо, что я живой остался», — сказал Коля.
«Спасибо. Только не тебе, а мне. Может, еще чего в доме украли?» Оказалось, что ничего больше телеграфист украсть не успел. Зато наследил. И Раиса была недовольна, даже не смеялась, когда Коля попытался юмористически рассказать, как воспользовался случайно найденными документами какого-то Берестова. Коля стал целовать Раису, но та уклонилась от ласк, сказав, что сейчас из киндергартена придет ее Витенька. Но ближе к вечеру они помирились. 5 марта командир Екатерина напечатал в Крымском вестнике письмо, в котором сообщал, что мичман Фок Павел Иванович – чистый русак из Пензенской губернии. Там же говорилось, что в ночь с 3 на 4, будучи на вахте, мичман проверил часовых в подведомственной ему носовой орудийной башне. Затем он хотел спуститься в бомбовый погреб, но часовой, не доверяя немцам, не пустил Павла Ивановича. Часовой был напуган недавним взрывом на императрице Марии. Взрыв был именно в бомбовом погребе. Говорили, что это дело рук немецких шпионов. Павел Иванович, получив такой грубый отказ, счел свою офицерскую честь полностью погубленной, он поднялся к себе в каюту и тут же застрелился. Но застрелился не потому, что в самом деле испугался разоблачения, как говорили досужие сплетники в городе, а в глубоком душевном расстройстве. Более того, командир дредноута сообщил, что торжественные похороны мичмана Фока по постановлению команды состоятся 6 марта в 10 утра. Следовало пережить 5 марта. Пережить значит выиграть партию в игре, где ставка Россия. Окно выходило на площадь, было раннее утро, даже бездельников и зевак на площади еще не было, соберутся через час-другой. Перелом в судьбе должен был совершиться именно сегодня. Все, что делалось дальше, по мере свободы инициативы, было задумано другими, и славу тоже делить с другими.
Когда приехавший якобы на отдых генерал Жанен, соглядатый Клемансо, воодушевляясь, слушал планы Колчака и по карте, следил за воображаемыми движениями флота и десантов к Константинополю, он делал вид, что заслуга в этом плане принадлежит именно деятельности и энергии Александра Васильевича. Но тот-то знал, что решения принимаются даже не в Петрограде, скорее в Париже. Сегодня будет не только испытание его силы и умения управлять людьми, но и его стратегического чутья. В России два флота – Балтийский и Черноморский. Остальное флотилии не стоящие упоминания, даже если они называются Тихоокеанским флотом, так и не пришедшим в себя после Порт-Артура. Балтийский флот вроде бы главный, под боком императора на виду, но всю войну простоял на якорях. Кроме экипажа и субмарин до тральщиков, мало кто нюхал порох. Флот без цели. Флот, наверняка уже разагитированный социалистами, готовый к слепому бунту. И в будущем страшная опасность для порядка в государстве. За 3 года безделья и мужеложства по кубрикам и гальюнам из балтийских моряков создались отряды черных убийц. Об этом Александр Васильевич говорил Жанену и Ноксу. Старался убедить их. Но союзные представители только вежливо кивали, не давая себе труда задуматься. Согласился только генерал Алексеев, но станет ли он реально главковерхом, одному Богу известно.